7. Надежды Уайермана, что Элизабет начнет восстанавливать связь с реальностью, не оправдались. Она сидела в инвалидном кресле, что-то бормоча себе под нос, время от времени требовала сигарету над треснутым криком стареющего попугая. Уайерман нанял Энн Мэри Уистлер из частного центра ухода за больными, и теперь она приходила и помогала ему 4 дня в неделю. Энн Мэри сняла с плеч Уайермана немалую часть забот, но легче ему не стало, сердце щемило по-прежнему. Но я, если это и замечал, то лишь краем глаза. Один апрельский день сменялся другим, таким же солнечным и жарким. И под жарой я подразумевал не только температуру воздуха. После публикации интервью Мэри Айр я стал местной знаменитостью. В Сарасоте всегда был спрос на художника. Особенно на художника, который раньше строил банки, а теперь повернулся спиной к мамоне. А уж однорукому художнику, ярчайшего таланта, цены просто не было. Дарио и Джимми организовали еще несколько интервью, включая съемку на 6-м канале. Из их сарасотской студии я вышел с жуткой головной болью и подаренной мне наклейкой на бампер «6-й канал. Погода солнечного берега». Я прилепил ее на козлы, рядом с надписью «Злые собаки». Не спрашивайте меня, почему. Еще я занимался организационными вопросами встречи и расселения гостей. Уайерман к тому времени был слишком занят, пытаясь убедить Элизабет глотать что-нибудь более существенное, чем сигаретный дым. С Пэм я говорил каждые 2-3 дня, сверяя список гостей из Миннесоты и маршруты тех, кто прилетал из других мест. Илза звонила 2 раза. Веселье в ее голосе показалось мне натужным, но я мог и ошибаться. Мои попытки выяснить что-либо о ее любовной жизни вежливо, но твердо пресекались. Звонила Мелинда, спросить, какая у меня окружность головы. Когда я полюбопытствовал, зачем ей это нужно, она ушла от ответа. 15 минутами позже, когда дочь положила трубку, я все понял. Она и ее французский бойфренд действительно собирались купить мне этот чертов берет. Я расхохотался. Репортер АП из Тампы приехал в Сарасоту. Хотел приехать на Дьюму, но мне претила даже мысль о том, что какой-то репортер будет бродить по розовой громаде и слушать разговоры ракушек, которые я уже привык считать своими. Так что интервью он взял у меня в галерее Скотта, а приехавший с ним фотограф сделал фотографии 3 специально отобранных для этой цели полотен. Розы, вырастающие из ракушек, закат с сафорой и Дьюма Роуд. Я был в футболке с надписью на груди «Рыбный ресторан Кейси Ки», и эту мою фотографию с культёй в рукаве и повернутой козырьком назад бейсболкой на голове увидела вся страна. После этого телефон взорвался. Анджел позвонил и говорил 20 минут. В какой-то момент он заявил, что всегда знал, это во мне есть. «Что?» — спросил я. «Дерьмо, босс!» И мы хохотали, как безумцы. Позвонила Кэти Грин. Я услышал все о ее новом бойфренде, тот еще тип, и о новом комплексе лечебной гимнастики, который пациент может выполнять самостоятельно. Это потрясающе. Я рассказал ей о том, как Кэйман внезапно появился на лекции и спас меня от позора. К концу нашего разговора она плакала и говорила, что у нее никогда не было такого мужественного, вернувшегося практически с того света пациента. Потом сказала, что при встрече заставит меня улечься на пол и сделать 50 подъемов. В довершение всего доктор Тодд Джеймисон, стараниями которого я не превратился на всю оставшуюся жизнь в человека-брюкву, прислал мне бутылку шампанского и открытку с надписью «Мне не терпится увидеть вашу выставку». Если бы Уайерман предложил мне пари и поставил на то, что я заскучаю и возьму в руки кисть, он бы проиграл. Когда я не готовился к знаменательному событию моей жизни, то гулял, читал или спал. Я сказал ему об этом в один из тех редких апрельских дней, когда после полудня мы сидели вместе под полосатым зонтом у края мостков Эль-Паласио и пили зеленый чай. До выставки оставалось меньше недели.
«Я рад», — прокомментировал он. «Тебе требовался отдых».
«А что можно сказать о тебе, Уэрман? Как ты?»
«Не очень, но я буду жить. Глория Гейнер, 1978 год».
Известная американская певица. В 1978 году попала в серьезную автокатастрофу, выжила и исполнила песню «Я буду жить» — «I will survive», одну из самых популярных диско-песен столетия.
«Грустно. В этом все дело». Он вздохнул. «Я ее потеряю. Я обманываю себя, говорю, что ей станет лучше, но я ее потеряю. Это не Джулия и Смиральда, слава богу, но все равно тяжело».
«Сожалею, что все так вышло». Я накрыл его руку своей. «И с ней, и с тобой».
«Спасибо».
Он посмотрел на волны.
«Иногда я думаю, что она никогда не умрет».
«Никогда?»
«Вот именно. Я думаю, что за ней придут Морж и Плотник. Просто уведут ее с собой, как увели доверчивых устриц. Уведут по берегу. Ты помнишь, что говорит Морж?»
Я покачал головой.
«Мой друг, их заставлять спешить отнюдь мы не должны. Проделав столь тяжелый путь, они утомлены».
Он провел рукой по лицу.
«Посмотри на меня, мучачо. Я плачу, как Морж. Ну разве не глупость?»
«Нет», — ответил я.
«Мне ненавистна сама мысль, что на этот раз она ушла навсегда, что лучшая ее часть уже ушла по берегу с Моржом и Плотником, и остался только жирный старый кусок плоти, который еще не забыл, как дышать».
Я промолчал. Он вновь вытер глаза и шумно, со всхлипами вздохнул.
«Я попытался что-нибудь найти по Джону Истлейку, выяснить, как утонули две его дочери и что произошло потом. Помнишь, ты просил меня об этом?»
«Я просил, но так давно, что на тот момент просьба моя потеряла всякую актуальность. И вот что я теперь думаю. Что-то хотело от меня именно такого отношения».
«Я порылся в интернете и нашел достаточно много. Статьи из старых газет, несколько воспоминаний очевидцев, которые они сочли необходимым вывесить в сети. Один текст озаглавлен, и не думай, что я фантазирую, мучачо. Лодочные прогулки и пчелиный воск. Девичество в Накомисе. Автор Стефани Уайдер Грейвелл Миллер».
Похоже, она совершила долгое путешествие по волне памяти.
«Это точно. Она пишет о счастливых неграх, собирающих апельсины и мелодичными голосами поющих простые песни, восхваляющие Господа».
«Насколько я понимаю, случилось это до появления Джей Зета».
«Известный американский чернокожий исполнитель хип-хопа».
«И тут ты прав. Но это еще не все. Я поговорил с Крисом Шеннингтоном. Он живет на Кейси-Ки, ты наверняка его видел. Колоритный такой старичок. Ходит везде с сучковатой тростью из древовидного вереска и в большой соломенной шляпе. Его отец, Эллис Шеннингтон, работал садовником у Джона Истлейка. По словам Криса, именно Эллис отвез Марию и Ханну, старших сестер Элизабет, в школу Брейдена дней через 10 после того, как утонули близняшки. Он сказал: «У этих деток сердце кровью обливалось из-за своих маленьких сестричек».
Южный выговор старика Уайерман скопировал очень неплохо. Я почему-то вновь подумал о Морже и Плотнике, шагающих по берегу с маленькими устрицами. Сам я четко помнил лишь ту часть стихотворения, где Плотник говорит им, что они отлично прогулялись, но, разумеется, устрицы ответить не могли, потому что их съели, всех до одной.
«Хочешь послушать, что я раскопал?» — спросил Уайерман.
«А у тебя есть время?»
«Конечно. Энн Мэри на посту до 7 часов, хотя из практических соображений мы с ней ухаживаем за Элизабет на пару. Почему бы нам не пойти в дом? У меня все собрано в папку. Не так, чтобы много, но, по крайней мере, есть одна фотография, на которую стоит взглянуть. Крис Шеннингтон держал ее в коробке с бумагами отца. Я прогулялся с ним в публичную библиотеку Кейси-Ки и скопировал ее. Он помолчал. Это фотография гнезда цапли.
Ты хочешь сказать, каким этот дом был тогда? Мы уже шагали по мосткам, но тут Уайерман остановился.
Нет, амиго, ты не понял. Я говорю о первом гнезде цапли. Эль-Паласио — второе гнездо, построенное через 25 лет после того, как утонули маленькие девочки. К тому времени состояние Джона Истлейка с 10 или 20 миллионов увеличилось до 150, а то и больше. Война — доходный бизнес. Инвестируй своего сына.
Лозунг движения против войны во Вьетнаме, 1969 год, часто использовался в паре с другим лозунгом «Мужчина нужен женщине, как рыбе велосипед».
«Молодец, амиго!»
Уайерман махнул рукой в сторону буйной растительности, которая покрывала остров к югу от нас.
«Первое гнездо цапли находилось там. Мир еще был молод, и ласты шлепали по воде пуп-уп-дуп».
Я подумал о Мэри Айр, не выпившей, а уже крепко набравшейся, о ее словах.
«Только один дом, построенный на небольшом возвышении ближе к южной оконечности, он не очень-то отличался от тех домов, которые можно увидеть на экскурсии по старинным особнякам Чарльстона или Мобайла».
«И что с ним сталось?» — спросил я.
«Насколько мне известно, ничего», — ответил Уайерман. «Его оставили во власти времени, которое несет с собой упадок. Когда Джон Истлейк потерял надежду найти тела близняшек, он распрощался с Дьюма Ки. Расплатился со своими работниками, собрал вещи, усадил трех оставшихся дочерей в Роллс-Ройс, у него действительно был Роллс-Ройс, и уехал. Роман, не написанный Скоттом Фицджеральдом, вот что сказал Крис Шеннингтон. Он также сказал, что Истлейку не было покоя, пока Элизабет вновь не привезла его сюда».
«Ты думаешь, Шеннингтон действительно что-то знает? Или это история, которую он рассказывал столько раз, что сам в нее поверил?»
«Кен саве?»
Уайерман вновь остановился, указал на южную часть Дьюма Ки.
«Никаких джунглей там не было. Из первого дома ты мог видеть материк, а с материка — дом. Насколько я знаю, амиго, дом по-прежнему там. Или то, что от него осталось, стоит и гниет».
Он протянул руку к двери на кухню и посмотрел на меня без тени улыбки.
«Вот что надо бы нарисовать, не так ли? Корабль-призрак на суше».
«Возможно», — согласился я. «Возможно, надо».